Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. За прошедшую неделю накал антизападной риторики властей России практически не снизился. На мировые тренды и на политическую конфронтацию рынок отреагировал новым оттоком капиталов из страны. За крах финансового рынка и его временную стабилизацию по приказу премьера Владимира Путина пришлось заплатить из резервов стабфонда деньгами налогоплательщиков, взяв триллионы рублей. От этой операции в первую очередь выигрыши будут биржевые игроки, а главное – некоторые особо приближенные к власти лица. Кредитовать банковскую систему поручили сначала преимущественно государственному Сбербанку и ВТБ, где служат на разных хлебных должностях жены и дети крупных госдеятелей, и вполне частному Газпромбанку, принадлежащему клану Ковальчуков, бывших дачных соседей бывшего президента. Число частных банков, спасаемых бюджетом, вскоре достигнет 30%. Населению предстоит ждать и нового скачка инфляции, и удорожания всех кредитов, уверены многие эксперты. Политический эффект кризиса, как обычно, микшируется удвоенными порциями телепропаганды, чередующие успокоительные и патриотические взбадривающие средства. При этом думские партии продолжают во внешнеполитической сфере демонстрировать нерушимое единство с Кремлем. Но по бюджету на 2009 год КПРФ и «Справедливая Россия» все же выступили против правительства Владимира Путина. Может быть, и в связи с тем, чтобы выглядеть хотя бы отчасти оппозиционно во время выборов в 5 регионах России. О них мы и поговорим. О том, как завершилась регистрация партии кандидатов на Сахалине, сообщает Вадим Кушнарев.
Участвовать в выборах депутатов Сахалинской областной думы после завершения регистрации партийных списков и кандидатов будут «Справедливая Россия», ЛДПР, Коммунистическая партия и «Единая Россия». Патриотам России и Яблоку отказано в регистрации после выявления якобы недостоверных и недействительных подписей избирателей, а Народный союз просто не собрал нужного количества подписей. Явным лидером по агитматериалам и привлечению резервов, как материальных, так и административных, идет партия «Единая Россия». Об агитации партии власти можно сказать много, скучно и традиционно пафосно. Первый номер в партсписке единороссов губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Наверное, заявлен Хорошавин первым только по должности. Он пока не так популярен, как руководивший регионом в 90-е годы Игорь Фархудинов. Второй стала генеральный директор совхоза Заречная Валентина Баранская, а третьим действующий депутат Сахалинской думы Андрей Хапочкин. У этого активного политика реальные шансы привлечь голоса молодежи. Кроме того, для усиления в списке Единой России состоят главный федеральный инспектор Сергей Зарин, ректор крупнейшего вуза области Сахалинского государственного университета Борис Мисиков, лидер местных молодогвардейцев Константин Сапрыкин и прочие известные и узнаваемые фигуры. Традиционные оппоненты партии власти – коммунисты. У них первым номером идет депутат Государственной Думы России Светлана Иванова. За ней действующие депутаты Сахалинской областной думы Борис Борисов и Валерий Белоусов. Бессменно много лет в списке КПРФ депутат областной думы Отинха. Критика региональной власти Николая Долгих в свой список коммунистов взять не рискнули, хотя, по мнению экспертов, он бы привлек немало голосов. Пришлось Долгих пойти на самовыдвижение по третьему одномандатному округу в Южно-Сахалинске. Список ЛДПР возглавил сам Владимир Жириновский. Вторым стал лидер сахалинского отделения, действующий депутат регионального парламента Василий Шадрин, а третьим назван известный рыбопромышленник Виктор Сливин. Уже вечером в пятницу пришло на известие о том, что обращение к рыбакам Сахалина с призывом поддержать на выборах ЛДПР и рыбопромышленника Виктора Сливина подписали председатель Ассоциации рыбопромышленников Сахалина Александр Верещак, председатель Клуба рыбопромышленников Сахалина Сергей Дыденко, председатель Ассоциации рыболовецких колхозов Василий Синко и председатель Ассоциации рыборазводных заводов Анатолий Мургин. Видимо, игры с законом о рыболовстве и неразбериха в Путине 2008 все-таки сделали свое дело. Если раньше до 98% голосов досрочно голосующих рыбаков были за Единую Россию, то теперь с большой вероятностью они перейдут к ЛДПР. «Справедливая Россия» поразила экспертов неожиданными ходами. В их списке на Сахалине третьим номером оказался бывший лидер местного отделения партии «Зеленых» Андрей Нагибин, что вызвало возмущение у некоторых членов регионального отделения партии. Вторым идет действующий депутат Сахалинской думы Сергей Седов, а первый, как свадебный генерал, народная артистка России Римма Маркова. Что касается борьбы по одной и многомандатным округам, то там основная конкуренция между якобы самовыдвиженцами, реально представляющими единую и справедливую Россию а также кандидатами КПРФ. На победу рассчитывают фигуры, всем известные, как, например, вице-губернатор Виталий Гамилевский, председатель областной думы Владимир Ефремов, действующий депутат Жанна Иванова.
Из Южно-Сахалинска сообщал Вадим Кушнарев. А вот как видит выборы на Сахалине Екатерина Диордица.
На прошлой неделе с рабочим визитом на Сахалине побывала член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Людмила Демьянченко. По ее мнению, избирательная кампания проходит в соответствии с законодательством. Такой же точки зрения придерживается кандидат политических наук москвич Евгений Мирошниченко. Отказы в регистрации, по его мнению, были сделаны по объективным причинам. Однако столь радужной точки зрения придерживаются не все, и прежде всего отказники. В их числе действующих депутат островного парламента Сергей Пономарев. 10 сентября Сахалинский областной суд принял решение об отмене его регистрации в качестве кандидата в депутаты Думы 5-го созыва. Причина – нарушение в оформлении подписных листов. Любопытно, что нарушения эти обнаружили лишь при повторной проверке по требованию кандидатов от партии «Единая Россия» Олега Лопатки и Павла Абакумова. В ответ Сергей Пономарев обратился в Верховный суд Российской Федерации с обжалованием решения областного суда и опубликовал депутатское обращение, в котором заявил, цитирую, «Анализ показывает, что несколько человек целенаправленно, посменно и анонимно ведут информационную войну против населения области, исходя из семейных интересов областной фракции «Единой России». Исполнительная власть, не доверяя населению, всеми способами проводит предварительную селекцию неугодных ей кандидатов. Задача – формирование Думы полностью подконтрольной администрации области». Конец цитаты. Кроме того, в обращении Сергей Пономарев заявил, что в нарушении части 5 статьи 29 Конституции Российской Федерации в Сахалинской области фактически введена цензура и ущемляется свобода массовой информации. Практически все островные медиаресурсы находятся в ведении единороссов. Поэтому героями сюжетов и публикаций, как правило, являются те, кто вошел в список «Единой России». По мнению Сергея Пономарева, выборы в Сахалинской области – лишь декорация остатков демократии, которую пытается изобразить партия власти. Кстати, Пономарев – один из самых активных, опытных и популярных депутатов Думы нынешнего созыва и фактически лидер фракции «Справедливая Россия». С его выводом из политической борьбы СР теряют козырную карту. Но, несмотря на это, эксперты прогнозируют им 15% голосов избирателей. Чуть больше смогут набрать коммунисты – до 17%. У ЛДПР максимальное количество прогнозируемых голосов – до 10%. Практически все просят победу «Единой России» – не менее 50% голосов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» на Сахалине Екатерина Диордица. Кузбасс. О ходе кампании по выборам Кемеровского областного совета сообщает Наталья Гузева.
Согласно уже проведенной жеребьевке, под номером 1 в избирательном бюллетене будет значиться партия «Единая Россия». Затем КПРФ, на третьем месте «Справедливая Россия». ЛДПР стали четвертыми. Список мог бы состоять из 6 партий. О своем намерении участвовать в выборах заявили местное отделение партий «Союз правых сил» и партия «Мира и единства». Но для этого нужно было собрать по 4000 подписей. Избирательная комиссия Кемеровской области при проверке подписных листов обнаружила большое количество брака, поэтому в участии в выборах этим партиям было отказано, рассказывает председатель областной избирательной комиссии Кемеровской области Сергей Реутов.
Проверили практически 800 подписей. Если там 10% есть верных, это большое счастье.
Партийный список «Единой России» выглядит следующим образом. Возглавляет его губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Под вторым номером значится известный шахтер из Ленинск-Кузнецкого, депутат местного горсовета Борис Михалев. Под номером 3 в списке социальный работник и также депутат Ленинск-Кузнецкого горсовета Анастасия Малюгина. В список партии также внесены известные кузбасские спортсмены, врачи, предприниматели, деятели культуры. Первая тройка местного отделения коммунистической партии такова. Под номером 1 в списке значится действующий депутат Госдумы от Кузбасса Нина Останина. Номер 2 – новокузнецкий адвокат Дмитрий Качадзе. Номер 3 отдан второму секретарю Кемеровского обкома КПРФ Александру Студеникину. Вообще, в течение последнего года состав коммунистического партактива очень изменился. Это связано с конфликтом внутри партии, возникшим перед выборами в Госдуму. Тогда у многих руководителей обкома и горкомов возникли разногласия с Ниной Останиной. Практически весь местный партактив был смещен, и многие даже были исключены из партии. Судебные разбирательства на предмет правомочности таких решений продолжаются до сих пор. Один из участников этого конфликта, бывший второй секретарь обкома КПРФ, депутат городского совета Кемерово Юрий Скворцов, к удивлению многих, оказался под номером 2 в списке ЛДПР. Возглавляет же список Владимир Жириновский. Жириновский. Как рассказал Юрий Скворцов, сам он уже устал от интриг теперешнего руководства ПРФ, поэтому принял предложение и нацелен на конструктивную работу в облсовете на благо кузбассовцев. Тем не менее, коммунистическим идеалам остался верен.
Я расцениваю вот это предложение войти в список стороны Жириновского. Это как определенная поддержка губернатора в формировании команды, которая будет работоспособной, которая будет и единой. В душе-то ничего не изменилось. Отношение к коммунистам, отношение к идеологии, она и осталась. Да, были вопросы, а буду ли я вступать в партию в ЛДПР. Это вопрос на повестке не стоит сейчас, его нет. Я в списках как беспартийный. Думаю, что это и честнее и перед коммунистами, честнее и перед членами ЛДПР, честнее и перед избирателями.
Еще один бывший коммунист покинул партию и сейчас под номером 2 значится в списке партии «Справедливая Россия». Это действующий депутат областного совета Владимир Волчек. Возглавляет же список депутат Госдумы Геннадий Гудков. Для кузбассовцев Гудков не очень известная фигура. Правда, в сентябре Геннадий Гудков приезжал в Кузбасс с визитом. И, как сообщила председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Елена Ямщикова, намерен приехать в Кемеровскую область в начале октября, чтобы провести ряд встреч с избирателями. По ее словам, решение о том, что именно Гудков должен возглавлять список, возникло от того, что Гудков является куратором Кемеровской области в Госдуме. Сама же Ямщикова занимает третью строчку в партийном списке.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Кузбассе Наталья Гузева. На 12 октября назначены выборы Народного собрания Чеченской Республики. Прежний двухпалатный парламент самораспустился. Из Грозного сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
В выборах парламента Чеченской Республики второго созыва, который проводится 12 октября, только по партийным спискам будут участвовать 7 партий. Общее число выдвинутых кандидатов составляет 347 человек. Вне конкуренции «Единая Россия», чей список возглавил сам президент республики Рамзан Кадыров. В списке также республиканский премьер-министр Адес Байсултанов, бывший спикер парламента Дукваха Абдурахманов и бывший депутат, экс-министр обороны Ичкерии Магомед Хамбиев. Ранее была информация, что во главе ЛДПР в Чечне станет сам Владимир Жириновский, но этого не произошло, и первым номером идет предприниматель Ахмат Ацаев. У коммунистов на первом месте Магомед Ахматов, функционер партии из Владимирской области. «Справедливую Россию» представляет руководитель отделения партии, вице-президент фонда Ахмата Кадырова Иса Хаджимурадов. Глава списка патриотов России Магомед Алхазуров, бывший советник экс-спикера парламента Абдурахманова. Бабудинский народ. Народный союз символизирует бизнесмен Муса Салаватов, а партия «Мира и единства» идет на выборы под руководством Тайны Тимуркаевой, которая работала в одной из местных неправительственных организаций. Партия «Яблоко» не участвует в нынешних выборах. Бывший руководитель чеченского отделения «Яблоко», а ныне член Федерального совета партии Шарип Цуруев, сообщил, что у них имелись неплохие шансы, но все дело в отсутствии финансовых средств. В соответствии с новой редакцией Конституции Чеченской Республики от 2 декабря 2007 года парламент Чеченской Республики будет однопалатным. Общая численность депутатов 41 человек. Кроме того, с 4 до 5 лет увеличится срок полномочий парламента. Предвыборные кампании проходят тихо и спокойно. Особый акцент все участники этого марафона делают на социально-экономических проблемах, охране материнства, безработице, правах пенсионеров и подрастающего поколения. В населенных пунктах республики вывешены билборды и перетяжки с призывами принять участие в выборах. Почти все они на чеченском языке. Все это позволяет нам ожидать, что явка избирателей будет высокая, заявил Радио Свобода председатель Центра избиркома Чеченской Республики Исмаил Байханов. Глава ЦИК Чечни отметил, что высокая активность чеченских избирателей стала уже традицией.
Из Грозного сообщал корреспондент Радио Свобода в Чечне Ахмед Султанов. О Чеченской Республике экспертам сказать нечего. 99% явки там обеспечит, известно как. А в парламенте будут те, кому выписал пропуск Рамзан Кадыров. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Более-менее выборы пока напоминают кампания в Иркутской области. На ее ход влияет то, что регионом пока управляет исполняющий обязанности губернатора. Главу региона должен утвердить новый состав законодательного собрания. Но выступая на пресс-конференции в Иркутске, спикер Совета Федерации и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов во многом лишил интриги предстоящие выборы. Из Иркутска сообщает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Сергей Миронов заявил, что фракция эсеров в будущем законодательном собрании будет голосовать за кандидатуру кремлевского назначенца Игоря Есиповского. Есиповский – номер первый регионального партийного списка «Единой России». Пока он лишь временно исполняющий обязанности главы региона. Кандидатура губернатора Объединенной Иркутской области будет внесена на рассмотрение законодательного собрания не позднее 29 ноября. На этот пост претендуют Есиповский и его первый заместитель, такой же варяг Сергей Сокол. Их кандидатуры полпред в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин представил президенту Дмитрию Медведеву еще 30 августа. Пройдут ли иркутские эсеры, чей партийный список возглавляет еще один варяг, депутат Государственной Думы Иван Грачев, в законодательное собрание, вопрос открытый. Пока по социологическим опросам за них готовы голосовать лишь 6 с небольшим процентов избирателей. Но подобные заверения в лояльности из уст лидера партии, называющей себя единственной оппозицией единороссам, уже на старте предвыборной кампании дорогого стоят. В выборах законодательного собрания Иркутской области принимают участие все 4 парламентских партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, ее региональный партийный список возглавил сам Владимир Жириновский, и КПРФ. Здесь во главе многолетний лидер коммунистов при Ангаре, депутат Государственной Думы Сергей Левченко. В выборах также принимает участие Аграрная партия России и Российская экологическая партия «Зеленые». Партии «Патриоты России» в регистрации было отказано по причине большого количества недостоверных подписей, но мало кто верил, что это политическая сила имеет реальные шансы преодолеть 7-процентный барьер. Выдвижение же «зелеными» своего списка явилось определенной неожиданностью иркутских выборов. И, похоже, этот незапланированный сюрприз не по душе местным единороссам, рассказывает руководитель избирательного штаба «зеленых» Сергей Беспалов.
По имеющейся у нас информации, партия «Единая Россия» силами своего штаба пытается снять нашу партию, партию «Зеленых», с выборов по различным основаниям, какие может придумать. Вот первое, что они придумали, якобы неправильно поставленные платежки на залог печати, то есть она должна быть там то ли сверху, то ли снизу. В результате избирком установил, что вообще неважно, где она должна быть, лишь бы была, а она была. Вторая попытка, насколько я сейчас знаю, нам пришить межнациональную рознь. То есть в одном из своих агитационных материалов мы упомянули о проблеме иммиграции, почему-то считают, что вот даже любое упоминание уже само по себе является рознью. Я думаю, что на самом деле ими движет страх. То есть наша территория не подконтрольна Единой России, так как подконтрольны, скажем, кавказские территории, где результат просто рисуется. А здесь Единая Россия с большим трудом набирает 50 и больше. То есть больше 60 тут не было практически никогда. Вот. А о показателях там типа 70-80% вообще нереально мечтать. И с учетом того, что наступило политическое самоубийство аграриев, осталось 5 партий. И простым математическим делением становится ясно, что на 5 партий 50% голосов в принципе хватает всем, чтобы пройти. Естественно, это их не очень устраивает.
Сергей Беспалов упомянул о политическом самоубийстве иркутских аграриев. 12 сентября стало известно о грядущем слиянии Аграрной партии России и партии власти. К этому моменту региональный партийный список АПР уже был зарегистрирован, и они развернули агитационную кампанию. Напомню, что на предыдущих региональных выборах список аграриев получил более 9% голосов избирателей, а на территории Устьердынского бурятского автономного округа Аграрная партия и вовсе обошла Единую Россию и была первой. Окончательно вопрос об участии Аграрной партии в выборах законодательного собрания решится на внеочередной конференции Иркутского регионального отделения Аграрной партии, которая намечена на 23 сентября. И если интрига на этих выборах где-то еще сохраняется, то это одномандатные округа. В одиночку вынуждены пробиваться в новое законодательное собрание такие яркие знаковые фигуры из его предыдущего созыва, как экс-спикер Виктор Круглов, вице-спикер Геннадий Истомин, бывший лидер регионального отделения партии «Родина» Андрей Чернышов. Один из бывших спикеров законодательного собрания Сергей Шишкин выдвинулся по Черемховскому одномандатному округу, вызвав некоторым образом скандал, поскольку является членом партии «Единая Россия», а единороссы поддержали в этом округе другого кандидата. Главный возмутитель спокойствия в законодательном собрании 4-го созыва, самовыдвиженец Антон Романов, считает нынешнюю предвыборную кампанию невыразительной, а ее отличительной чертой – беспринципность претендентов на депутатский мандат.
Кампания, конечно, происходит вяло. Есть какая-то вот такая неразбериха. Наверное, она все-таки, избирательная кампания, пройдет в инерционном режиме. Я не думаю, что будет достигнута явка заявленная в 50-60%. Думаю, что явка останется на уровне 30-40%. Практически по всему полю, начиная от партийной площадки, кончая одномандатными округами, происходит либо мимикрия, либо трансформация. Кандидаты, выступающие под одними лозунгами, вдруг неожиданно превращаются в кандидатов, которые выступают под прямо противоположными лозунгами. Друзья превращаются во врагов, враги превращаются в друзей.
Главный редактор журнала «Иркутские кулуары» Андрей Фомин тоже видит среди участников нынешних выборов персонажей достаточно специфических.
Прежде всего, небывалое количество бизнесменов, рванувших во власть. Причем бизнесменов, незамеченных ранее в какой-либо публичной деятельности. Там Нина Чекотова, там, руководитель группы компаний «Фортуна», Алексей Артюхов, владелец компьютерной фирмы «Комтек». Еще там достаточно много людей, главной задачей которых вот до сих пор считалось зарабатывание максимального количества денег. Они не были замечены не только в рядах каких-то партий, но они и не вели какой-то заметной публичной деятельности. Могли же они, как богатые люди, заинтересованные в том, чтобы Иркутск процветал, и регион тоже, могли бы они хотя бы участвовать в каких-то дискуссиях публичных, выступать на страницах газет, со своим видением проблем. Ничего подобного они до сих пор не делали. Создается впечатление, что они тупо вложили деньги в какой-то проект под названием там ЛДПР или «Справедливая Россия».
В отличие от других наблюдателей, политолог Андрей Фомин не считает однозначно стопроцентными шансы Игоря Есиповского стать после выборов иркутским губернатором.
Значительная часть местной элиты заинтересована в том, чтобы новый губернатор осрамился. Для этого нужно немного. Нужно, чтобы процентов 40, а то и менее того, набрала на ближайших выборах «Единая Россия», которую по традиции курирует губернатор. И если «Единая Россия» осрамится и наберет мало голосов, значит, губернатор продемонстрирует тем самым свою неспособность чем-то серьезным управлять. Многие из местных единороссов, во всяком случае, заинтересованы в том, чтобы «Единая Россия» проиграла. Вот этим только я объясняю, например, что по большому счету в медиапространстве Иркутской области затишье.
Окончательно капитулировать перед лицом очередного варяга региональные элиты не торопятся.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
Американский час. Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева назвала катастрофической ситуацию с правами человека в Ингушетии. На пресс-конференции по итогам поездки в республику Алексеева сообщила, что в Ингушетии участились случаи похищений и убийств, а также обстрелы чиновников и сотрудников милиции. Московский городской суд приговорил 13 подростков к различным срокам заключения по обвинению в разжигании национальной ненависти и убийстве. Большинство из них осуждены на сроки от 3 до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, 20 октября прошлого года они жестоко избили уроженца Таджикистана, а также мастера спорта из Якутии Сергея Николаева, который от побоев скончался. Межгосударственный авиационный комитет закончил расшифровку черного ящика, разбившегося в Перми самолета авиакомпании «Аэрофлот Норд». Техническая комиссия пытается с помощью этих данных установить причины катастрофы, унесшей жизни 88 человек. В Зугдидском районе Грузии около села Хурчана противотанковыми мини подорвались двое грузинских полицейских. Они госпитализированы. Власти Пакистана сообщили, что все руководство страны и высокопоставленные военные должны были прийти на ужин в гостиницу «Мариот» в Исламабаде в субботу вечером, когда там был совершен теракт. Около 30 человек погибли при минометном обстреле рынка в столице Сомали, Могадишо. Среди погибших дети, десятки людей ранены. Обстрелу рынка предшествовал минометный удар, который исламские повстанцы нанесли по позициям правительственных и эфиопских войск. Ответный удар, по всей видимости, пришелся по городскому рынку. За похищенных на юге Египта иностранных туристов потребован выкуп, сообщили власти страны. На волнах Радио Свобода вы слушали последний выпуск «Известий».
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Политическая жизнь Карелии. 2 сентября глава Республики Карелия Сергей Катанандов пришел в суд давать показания в качестве потерпевшего от клеветы. Более двух часов он отвечал на вопросы процессуальных оппонентов. По заявлению губернатора к уголовной ответственности привлечен председатель горсовета Петрозаводска, лидер карельского яблока Василий Попов. Петрозаводский горсовет, где у «Единой России» нет и трети голосов, в сентябре 2007 года принял обращение к тогдашнему президенту Владимиру Путину, просил разобраться в разнообразных решениях главы Карелии. Депутаты недоумевали, почему, к примеру, соседу главы региона, депутату Леониду Белуге, на строительство гипермаркета дали немалое бюджетное средство, а фирме «Н-Инвест», другого соратника губернатора, лидера фракции «Единая Россия» в законодательном собрании Андрея Мазуровского, как сообщала газета «Губерния», власти выделяли приличные участки леса. Причем в конкурсе соперничали две фирмы, и обе принадлежали внештатному советнику главы Республики Карелия по вопросам политики и средств массовой информации Мазуровскому. Фактов подобных было приведено немало. Но несколько положений из обращения 42 депутатов Сергей Катанандов успешно оспорил в гражданском процессе, а депутаты приняли в ответ новое обращение. Губернатор продолжает защищать свою репутацию. Правда, за последний год были арестованы или даже осуждены несколько крупных республиканских чиновников. Судят Василия Попова еще и за якобы совершенное им покушение на вымогательство. История темная. Один из лидеров Карельской «Единой России» хозяин телеканала Ника ТВ Андрей Мазуровский перед выборами законодательного собрания вел с Поповым переговоры, предлагал снять в округе кандидата от «Яблока», заплатив за это приличную сумму, то есть возместив расходы. Разговоры записывал на пленку. Василий Попов пообщался с Мазуровским, но на сделку не пошел. Разговоры стали достоянием гласности. Попов сообщил о попытке подкупа правоохранителям. Теперь факт денежной дискуссии интерпретируется по-разному. Андрей Мазуровский утверждает, что деньги с него требовали под угрозой разоблачения. Василий Попов, что выводил коммерсанта от политики на чистую воду. Интересно, что популярную в республике партию «Яблоко» как раз тогда сняли с выборов законодательное собрание, но убрать всех оппозиционных главе региона одномандатников не удалось. И в парламент Карелии критики партии власти все же прошли. Пока что суд терпеливо разбирается из первой и второй истории. Правда, на острые вопросы защиты и подсудимого губернатор дает невнятные ответы. Как только доходит до оценки уголовных преступлений подчиненных или покровительства ряду фирм и бизнесменов, Сергею Катанандову часто отказывает память. Сам карельский губернатор прессу интервью не балует. В Петрозаводске я побеседовал с теми, кто готов оценивать эту историю с этой стороны, объясняя позицию партии власти. Бывший лидер карельского «Яблока», когда-то проигравший Катанандову выборы главы региона, Александр Чажингин, ныне руководит формально независимой телекомпанией. Канал «Ника ТВ» принадлежит единороссу, участнику судебного процесса Андрею Мазуровскому. Александр Чажингин так объясняет свой подход к судебному процессу против Василия Попова.
С одной стороны, на скамье подсудимых одна личность, которая этот процесс пытается использовать больше для личного пиара и для повышения собственного политического рейтинга, Василий Анатольевич Попов. А с другой стороны, в качестве свидетелей, участников процесса и пострадавших выступает достаточно большая группа людей, в том числе и политиков, в том числе один из них – это губернатор. Там же есть еще два депутата законодательного собрания, еще целый ряд там людей, которые участвуют в процессе. Поэтому говорить о таком прямом противостоянии двух личностей тут очень сложно. Другое дело – цели и задачи этого процесса. По моему мнению, вообще я отслеживаю достаточно по-серьезному всю прессу по этому процессу в Петрозаводске, в Карелии. Мне кажется, что подавляющее большинство тех, кто освещает этот процесс, делает большую ошибку. Чисто процессуальную и чисто политическую ошибку. Дело в том, что процесс не о том, как пишут в газетах, наших. Клевета или нет была в письме Петросовета. По одной простой причине, что есть уже 3 судебных решения, подтвержденных высшими инстанциями и никем не опротестованных, и клевета уже доказана. Что конкретно опротестовано? Ну, например, обвинение в коррупции губернатора опротестовано. Обвинение в лоббировании им интересов каких-то клановых бизнес-структур. Они тоже опротестованы в судебном порядке. И процесс-то сейчас не на эту тему. Не на тему, была клевета в этом письме или не было клеветы в этом письме. Процесс на тему, имели ты или нет отношение к изготовлению и распространению этого письма. Конкретно физическое лицо по фамилии Василий Анатольевич Попов. А депутат он Петросовета, не депутат Петросовета, действующий политик, не действующий политик. Это уже вопрос второй, третий, четвертый. И в этом смысле для меня является откровением, когда я читаю там карельскую прессу, которая пытается раздувать, конкурсы организовывать, будет или нет там осужден, клевета или нет, опросы проводят. Мне кажется, что это не что иное, как просто использование конкретного уголовного, в данном случае, процесса в отношении конкретного физического лица для поднятия собственного политического рейтинга, личного.
Какая-то часть фактов из этого обращения, я так понимаю, не опротестовывается и подтвердилась?
То, что какая-то часть фактов или какая-то часть текста не опротестовывалась, это факт. Это абсолютный факт, потому что там не только эти 3 фамилии, которые подавали в суд, упоминались и другие фамилии в этом тексте письма. Эти фамилии не подали в суд. Но в отношении то, что считал необходимым протестовать глава республики, то, что считали необходимым протестовать еще 2 фигуранта этого письма, они опротестовали. И тут в этом смысле есть судебное решение на эту тему.
Сейчас допрашивался губернатор Сергей Катанандов. На ваш взгляд, насколько убедительно он отстаивал свою правоту, непричастность к разным коррупционным сделкам или коррупционным делам? Ведь есть люди, осужденные уже за коррупцию из его аппарата.
Ну, люди, осужденные из любого аппарата, есть всегда. Потому что иначе бы это была бы не Россия. Ну, честно говоря, и в других странах тоже есть. Поэтому тут ничего удивительного нет. Позиция, мне кажется, ну, допрос же не закончен. Катанандова, как свидетеля в данном случае, вот этому процессу. Позиция его достаточно убедительная выглядела. Как мне кажется, он достаточно четко отвечал на поставленные вопросы. Другое дело, что вопросы со стороны подсудимого и его адвокатов, они опять же были не на тему суда. А вопросы все касались, наличествует или нет коррупция в правительстве. То есть это такие общие вопросы, которые задавались в суде исключительно с расчетом на присутствующих средств массовой информации и журналистов. Ну, понятно, что журналисты и средств массовой информации всегда интересует.
Жаль. Есть ли коррупция?
Да, есть ли коррупция? Но эти вопросы выяснялись в предыдущих судебных решениях. И они выяснены, и четко совершенно есть на эту тему судебное решение. Но, кроме всего прочего, надо понимать, что сегодня в Карелии, после прихода новых руководителей силовых органов, после кондопожских событий, сложилась ситуация, когда уровень выявления коррупционных сделок или фактов коррупции, он действительно повысился. И повысился серьезно. И во всех уровнях власти. Как в уровне власти там, местного самоуправления в разных районах, городах, поселках, населенных пунктах, так и на уровне республики, как в федеральных органах, так и в органах республиканских органах власти. Ну, об этом можно только сказать, что силовики стали работать более активно и лучше. Уже есть огромное количество дел вот этих коррупционных, доведенных до судебных решений.
Говорил замглавного редактора телеканала Ника ТВ Александр Чаженкин. Подсудимый, председатель горсовета Петрозаводска и лидер карельского яблока Василий Попов, несмотря на тяжесть обвинений, продолжает трудиться на своем посту. От разговора он уходить не стал и попытался дать свою версию происходящего в Карелии.
А Василий Анатольевич, как вы себя чувствуете на скамье подсудимых?
Непривычно, конечно, но в принципе достаточно уютно. У меня хороший адвокат, достаточно пока объективное поведение суда и достаточно, мне кажется, объективное поведение прокурора.
Вы как этот процесс рассматриваете? Как политический?
Я думаю, что юридическая составляющая в этом процессе отсутствует полностью. И мой очень хороший адвокат жалуется на то, что очень трудно работать, когда юридических критериев и юридических доводов фактически не существует. И нужно доказывать невиновность в том, чего вообще не происходило. Поэтому понятно, что процесс является абсолютно политическим, и все те обвинения, которые предъявлялись, они не с первого раза дошли до суда и свидетельствуют только о том, что пока у нашего губернатора есть неплохой административный ресурс, И пока у него существуют покровители вне Республики Карелия.
Если вот слушать ваших оппонентов, они говорят, что факты клеветы доказаны другими решениями судов. И речь только идет о том, что причастен ли господин Попов к изготовлению и распространению порочащих губернатора Катанандова ложных клеветнических сведений.
Как мне сказали представители прокуратуры, недоказанность каких-либо фактов в гражданском суде и заведомая клевета в суде уголовном – это совершенно разные вещи. И действительно, у Петерсовета могли бы не найтись какие-то документы, которые свидетельствовали о фактах абсолютно общеизвестных. Но это не значит, что депутаты Петрозаводского горсовета, в том числе именно Попов, принимали заведомо ложные решения, которых реально не существовало. Более того, прокуратура до того, как ее заставили принять другое решение, указывала Катанандову, и Катанандов обижался на это. Она говорила про то, что мы считаем, что клеветы нет, что факты, о которых указывается в обращении, имели место. Может быть, городской совет дал им другую оценку. Но все это имело место в действительности. Поэтому понятно, что говорят мои оппоненты. Они пытаются отстоять свою точку зрения и защитить свои позиции, доказать свою невиновность в коррупционных сделках.
Благодаря этому обращению климат деловой или там климат в государственных органах Республики Карелия стал лучше, что они стали работать прозрачнее?
Да, и я, и другие депутаты городского совета очень рады, что многие из планируемых сделок не реализовались, и новые коррупционные сделки тоже уже не стали готовиться, потому что та сторона уже должна доказывать, что она не коррупционна. Когда Катанандов побывал на допросе в качестве потерпевшего, то буквально следующий день я из средств массовой информации узнал про то, что он, оказывается, провел совещание по борьбе с коррупцией. Я знаю, что он уже стучит кулаком по столу и кричит: если тут кому-то выделили лес, и они говорят про то, что не могут заработать, то это значит, они воруют. И каждый ресурс, который выделен бизнесу, должен работать на благо республики. Очень хорошо, когда губернатор делает правильные выводы из своих допросов.
Как вы оцениваете вот тот, собственно, допрос господина Катанандова, который прошел на последнем заседании суда?
Я, честно говоря, не ожидал другого, но для общественности и для населения Карелии было, наверное, неприятно слышать, и для журналистов, когда основные ответы губернатора были примерно такие: не знаю, не помню, забыл, не участвовал, это не я, это мои министры, а то, что сделки на десятки сотни миллионов и потери на десятки сотни миллионов, это все равно не мое дело. Конечно, я думаю, что это было неприятная неожиданность для общественности, и она характеризует губернатора как либо несостоятельного губернатора, либо как нечестного человека.
А вы что-то новое узнали?
Губернатор был очень осторожен в признаниях. Поэтому и говорил. У него любимый ответ был: не помню. Я думаю, так научили его адвокаты.
У вас есть еще к нему вопрос?
Я думаю, что 30 сентября состоится очередной допрос губернатора в качестве потерпевшего. За 3 часа, которые отведены, если он будет отвечать четко и лаконично на вопросы, все вопросы исчерпаются. Но мне почему-то кажется, что он изберет прежнюю манеру защиты. Опять: не знаю, не помню, забыл. И 3 часами допроса как бы все вопросы не закончатся. Ему придется приходить еще неоднократно. Что произошло поначалу? Сама речь политическая Катанандова, когда его никто не прерывал, хотя он говорил на посторонние темы. Вопросы суда, вопросы прокурора и вопросы его адвокатов все вместе заняли 15 минут. А только я задавал вопросы 2,5 часа. Это означает, что заведомо у той стороны вопросов не было Катанандова, и он настраивался на тот порядок, когда он произнесет политическую речь и уйдет. Вполне возможно, что губернатор уже пожалел о том, что он инициировал этот процесс по клевете.
Есть такое тут мнение, что ситуация вообще в республике изменилась со сменой руководства ФСБ и МВД.
Вижу достаточно активную позицию МВД по борьбе с коррупцией. И считаю, что позиция МВД благоприятно сказывается на экономике Республики Карелия и в конечном итоге на уровне жизни. Активную позицию других правоохранительных органов лично я пока не ощущаю.
А как вы характеризуете политическую обстановку в республике?
Политическая ситуация сколько-нибудь серьезным образом может меняться только по результатам выборов. А так как выборы состоялись 1,5 года назад и 3,5 года серьезных выборов не будет, то, соответственно, серьезно политическая ситуация поменяться не может. Единственное изменение заключается в том, что политические позиции лично губернатора, как мне кажется, ослабли. Это приводит к тому, что говорить о проблемах Карелии стали больше.
А на уровне города, вот вам удается найти общий язык с мэром Масляковым, вам как главе Петерсовета?
Я думаю, что отношения между Петрозаводским городским советом и администрацией города Петрозаводского во главе с Масляковым не являются безоблачными, но они гораздо более здравые и конструктивные, чем с нашим губернатором. По большому счету, две ветви власти в городе Петрозаводске нашли общий язык, и критерием это является интересы жителей города Петрозаводска. Удалось избежать войн, которые мешают городу развиваться, и удалось сформировать общую точку зрения по защите интересов города Петрозаводска перед республиканской властью. Губернатору не удается играть на противоречиях и усугублять положение города Петрозаводска.
Предположим, что ваши противники добиваются своего, признают вас виновным, дисквалифицируют в качестве депутата и руководителя совета. Как тогда изменится ситуация вообще? Возможно ли?
Теоретически это возможно. 2 года назад снять партию «Яблоко» с выборов на основании того, что федеральный устав партии не соответствует федеральному законодательству, казалось фантастикой. Это сделать удалось. Поэтому возможно и это, что у нас не бывает ошибочных решений в судах сплошь и рядом. Поэтому это возможно. Как это повлияет на ситуацию? Наверное, как-то повлияет, и мне кажется, как-то не очень хорошо. От этого Карелии лучше развиваться не будет. Я думаю, что очень многие политики, оппозиционно настроенные по отношению к нынешнему губернатору, будут понимать, что не надо высовываться, у нашего губернатора серьезные покровители, и не важно, что ты выступаешь против коррупции. Самое лучшее в твоем положении не высовываться.
Говорил председатель Петрозаводского горсовета Василий Попов. Председатель Союза журналистов Республики Карелия, глава Центра социальных и политических исследований Анатолий Цыганков с интересом следит за перипетиями судебного процесса.
Я, честно говоря, удивлен тому, что процесс как таковой продолжился, потому что уже состоялись гражданские дела. Они завершены, и гражданские дела, по идее, должны были удовлетворить у стороны истцов, потому что они их выиграли. И в том числе Катанандов по заявленному гражданскому иску все дела выиграл. И фактически можно было поставить точку. Но так как продолжение случилось, то надо попытаться ответить на вопрос, ради чего губернатор действительно является в качестве потерпевшего в суд и вынужден отвечать на достаточно болезненные вопросы, ради чего все это делается. На мой взгляд, здесь нет желания еще раз дополнительно изучать объем доказательной базы, он для всех очевиден, с двух сторон он имеет разные оценки. Это уже было все обсуждено в предыдущих гражданских процессах. Я полагаю, что главный мотив может быть опять же связан не с оскорбленным достоинством, а с политической целесообразностью. Столица Карелии опять находится на пороге очередного, возможно, политического такого столкновения. Имею в виду возможные выборы мэра города Петрозаводска, потому что многолетний конфликт губернатора и мэра столицы Карелии, видимо, будет урегулирован таким образом, что мэру помогут найти новую работу.
Господин Масляков может уехать из Карелии?
Он может уехать из Карелии. Неизбежны будущие политические баталии избирательные. Все предыдущие годы и практические кампании избирательные демонстрировали успешность действий во время избирательных кампаний команды Попова, в отличие от команды губернатора, которая сегодня представляет «Единую Россию». Безусловно, им необходимо на этот период подготовительный, даже еще к будущим выборам, этого человека, на эту команду максимально отдалить от выборов, а лидера не допустить до выборов. Поэтому я вот вижу в этом определенную политическую целесообразность. Создать ситуацию, когда в рамках уголовного дела с пока еще непредсказуемым решением Попов не сможет вообще участвовать в выборах. Или он будет действительно осужден условно и, соответственно, лишится депутатских полномочий, не получит дальше возможность участвовать в выборах. Или в рамках уголовного процесса, который будет длиться, будет всегда возможность его дискредитировать с точки зрения агитационной пропаганды какой-то. Вот в этом я вижу смысл. Практически.
А насколько это получается?
Ситуация такова. Заявлено 2 иска. 1 иск по вымогательству, 2 иск по клевете. Доказательная база по вымогательству, собранная, существующая сегодня, в рамках существующего Уголовного кодекса Российской Федерации, действительно позволяет факт переговоров, даже не получения денег, квалифицировать как вымогательство. И тут, конечно же, у Попова позиция шаткая. Несмотря на то, что деяние как таковое не состоялось, никаких денег он не брал, и фактически события преступления не было, но факт наличия пленки, факт переговоров, он может ему инкриминировать, и он может на этом очень сильно пострадать. Попов только в том случае не пострадает, на мой взгляд, если он сумеет доказать, что в данном случае велись переговоры не о получении денег, а велась с его стороны провокация, также встречная, на предмет разоблачения недобросовестных политиков в лице Мазуровского. Вот если он сумеет это доказать, тогда суд, возможно, и не поддержит сторону Мазуровского. Но надо это доказать. Там вроде бы есть где-то основание. По клевете. Здесь, на мой взгляд, И еще сложнее с позиции Катанандова теперь уже. Почему? Потому что нужно доказывать факт клеветы с умыслом. Это вообще доказать невозможно. И факт клеветы персонально Попова – это вообще недоказуемо. Это было коллективное решение, сессионное решение. Это не было личное решение Попова. Поэтому к нему претензий тут не может быть как личности, как гражданину, как руководителю этого органа власти. Причем я не обращу внимания вот еще на что. Попов об этом в суде говорил, что мы заявили позицию принципиальную. Наша позиция, что проводимая в республике Катанандовым политика, она ущербная. Она создает коррупционные условия. И факты реальности, они подтверждают. И известно в Карелии дело Попова, и дело Корниенко, и дело Гизатуллина. А Корниенко – это руководитель был Госкомлеса до этого дорожного комитета. Его заместитель Гизатуллин попал в тюрьму. Реальный срок получил 6 лет колонии. Сегодня ее отбывает наказание. А Корниенко удалось ему избежать этого наказания. Он проходил как свидетель. И когда возникла напряженная ситуация, он на 2 года исчез из Карелии. Он вернулся сюда. Его тут же назначают руководителем комитета по лесу. И опять возникает кризисная ситуация для него, кризисная, когда возникает старый процесс по бывшей работе по дорожному комитету и новый процесс по комитету по лесу. И теперь он уже исчезает, действительно, последнее его бегство на Украину. Официально он там лечится. То есть фактически у депутатов парламента есть основания говорить о том, что существует нездоровая ситуация в системе управления, которая способствует появлению коррупционных уголовных дел. И перед нами дела эти есть все. И более того, депутаты, заявив первую позицию, не сумев ее доказать полноценно в суде, в рамках гражданских процессов, они не смогли подтвердить все свои умозаключения документами в полном объеме. Они не отказались от самой позиции, потому что они второй раз выносили этот вопрос на голосование и точно так же съездили во второй раз, но уже с меньшей доказательной базой, без конкретных примеров, но идеологически подтвердили прежнюю свою мысль. Это означает, второй раз Петрозаводский городской совет, его депутатский корпус в своем большинстве поддержал прежнюю свою позицию. То есть это не позиция Попова. Поэтому сегодня обвинять его персонально – это бессмысленно. И более того, говорю, доказывать умысел действий всех депутатов, если, предположим, каждому из них предъявить там ко всем, кто подписался, проголосовал за это решение, что-то умысел оклеветать, это совершенно недоказуемая будет процедура. Поэтому мне представляется, претензия по клевете, она должна умереть в суде как недоказуемая. Но вот если первый Попов не сумеет отыграть, тогда могут зацепить, тогда он, естественно, автоматически отстраняется от политического участия в любой будущей избирательной кампании. Более того, я сам посещаю судебное заседание по этому делу в суде. Катанандов нескрываемо заявил, что он уже устал от Попова, от политика, с его практикой действия. И он бы хотел, чтобы его карьера политическая была окончена. И он попытается в рамках этого уголовного процесса сделать все возможное, чтобы политик Попов как таковой перестал действовать. Не скрывает, собственно, своей цели.
Сколько времени может продлиться такой процесс?
Опыт предыдущий показывает, что, как правило, длится все не менее года. Но надо иметь в виду, что если действительно состоится кадровое решение осенью, в начале зимы этого года, то на весну следующего года должны быть объявлены выборы. И, соответственно, тогда, если есть недобросовестность отношений судебных органов и с органами исполнительной власти, то тогда дело может завершиться уже и в марте.
Как-то повлияло на обстановку в республике то, что здесь сменилось руководство силовых ведомств?
Мне трудно говорить о том, что как-то изменилось отношение в системе оценки коррупционности со сменой прокурора или руководителя ФСБ. Так что активно заметно, что появился новый министр внутренних дел Алешин. Появились новые дела уголовные, стали больше попадать информации, открытые в средства массовой информации. И конфликт, он с точки зрения внутренней жизни власти вреден для власти, с точки зрения общественности он полезен. То есть конфликт между МВД и командой губернатора, он откровенен. Его видно очень. И некоторые заявления министра внутренних дел по-своему шокирующие. Например, вот не так давно он, выступая перед журналистами на пресс-конференции, прямым текстом сказал, что структуры власти, бизнес и даже правоохранительные структуры, их представители, согласованные действия мешают борьбе с коррупцией и МВД. Подобное заявление очень серьезное, на мой взгляд.
Вот эти два события, процесс, на котором губернатор задает неприятные вопросы, еще долго его имя будет на слуху, и вот это вот усиление антикоррупционной деятельности местного МВД, они могут пошатнуть позиции Сергея Катанандова?
Я уверен, что затеянные его стороной при поддержке его экспертов, его там консультантов, уголовный процесс – это просто смертельная для него деятельность. Она ему просто в принципе вредна, потому что если бы он удовлетворился этим завершенным гражданским делом, то это осталось бы внутри Карелии, как его победа. Теперь возникает ситуация в рамках уголовного процесса, ситуация, когда общество, благодаря Катанандову имеет возможность получать самую разнообразную информацию о его прошлой политической и экономической жизни. И теперь значит, обвиняемый Попов имеет возможность задавать самые разнообразные вопросы, запрашивать самые разнообразные документы, изучая отчасти подноготную, скрытую от общества жизнь и деятельность губернатора Карелии. Я думаю, ничего хорошего от этого ему не будет. Только это навредит ему.
Говорил председатель Союза журналистов Республики Карелия Анатолий Цыганков. Карельская пресса избирательно уделяет внимание процессу. Пишет о нем лишь оппозиционная печать. Но замглавного редактора телеканала Ника ТВ Александр Чаженкин заявил.
Мы освещаем этот процесс. Мы ездим на практически каждое заседание, то, которое является открытым. Мы берем комментарии с участников этого заседания. С обеих сторон берем комментарии. В новостях, по крайней мере, мы даем абсолютно картинку, собственно, самого суда, а в аналитических программах мы даем, конечно, позиции авторов, которые ведут эти аналитические программы.
У вас могут выступить и представители губернатора, и представители горсовета?
Представители и горсовета, и губернатора у нас уже неоднократно выступали. Более того, мы неоднократно приглашали тех, кто к нам все время отказывается приходить. Отказывается приходить как раз сторона Василия Анатольевича Попова. Я лично это делал в эфире не единожды. Приглашал, и, к сожалению, они не приходят. И коммунисты точно так же поступают, точно так же поступают справедливороссы. Мы приглашаем их, приходите, ребята. Они не приходят к нам в эфир, к сожалению. То ли боятся приходить, что скорее всего, то ли предпочитают пользоваться своим информационным ресурсом, который у них тоже есть.
Подсудимый председатель горсовета Петрозаводска, лидер карельского яблока Василий Попов недоумевает.
Ну уж так откровенно врать-то не надо. Раньше Александр Валентинович покрасивее выкручивался. Он, например, приглашал моего заместителя, который не является, собственно, политическим лидером, выполняет больше организационные функции. Тот не приходил, и он говорил про то, что вот мы тут некоторых руководителей приглашали. Не думаю, что Ника вообще хоть когда-нибудь меня пригласит и даст возможность, тем более в прямом эфире, высказать свою точку зрения.
Вы к прямому эфиру, к диалогу с вашими противниками политическими готовы?
Да, всегда готов, как пионер.
30 сентября губернатор Карелии должен вновь прибыть в суд на допрос. Если, конечно, Сергей Катанандов не поймет, что статус потерпевшего отнюдь не дает ему возможности играть роль жертвы наветов, зато предоставляет его политическим противникам возможность вновь и вновь с фактами в руках говорить ему в лицо на публике о небывалой ранее коррупции в Северной Республике. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 29 сентября мы расскажем о региональных выборах в России. Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники российского посольства и торгпредства в результате теракта не пострадали.
Я хочу сообщить вам о решении покинуть пост премьер-министра Израиля.
Ни один настоящий мусульманин никогда не нападет на другого мусульманина.
Консульство России в Симферополе продолжает выдавать в Крыму украинским гражданам российские паспорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».